новый наплыв рынка, столкнулся с старым романтизмом, и как бы в результате ничего не получилось.
История про независимое книжное – это как бы в некотором смысле отражение, да, человека.
Книгам нужны дополнительные ценности, а не книга сама по себе.
Вы слушаете подкаст «Парк культуры». Это разговор про независимые культурные институции и места с идеологией.
Меня зовут Саша Лярин. В этом эпизоде мы говорим про независимые книжные магазины и то, как они взаимодействуют с городской средой, а также про индустрию книгоиздания и книготорговли.
Меня зовут Даша Дичок. Сделаем вид, что мы не забыли представиться в первом эпизоде. Тема независимых книжных с нами на ближайшие 2 недели. В этом выпуске мы сосредоточимся на книготорговле в мегаполисах, Москве и Санкт-Петербурге, а в следующий четверг поговорим про другие регионы и нагрянувшие тенденции читающей России. Будет много интересных историй.
Никак иначе. Мы все же в парке культуры. Заходите на наш сайт pkparkkultury.com, а также в соцсети, то есть в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Мы выкладываем туда много интересных дополнительных материалов.
Для меня, например, Фаланстер — это какое-то такое, ну, просто святое практически место, потому что оно меня интеллектуально сформировало в том числе. Потому что в Фаланстере долгое время были циклы лекций, условно это называлось «Рабочий университет». И потому что я там делал презентацию книжки, которую писал, я ходил на презентации книжек, которые писали какие-то мои профессора и старшие товарищи. И это была интеллектуальная среда, в которой я рос.
Это был один из героев первого эпизода, Артём Темиров, сооснователь горизонтальной кофейни «Кооператив Чёрный». С книжных магазинов многие создатели независимых проектов берут пример, как действительно проектов с горизонтальным устройством. И «Кооператив» не стал исключением.
Добрый день, меня зовут Александр Иванов, я главный редактор, основатель издательства «Ад Маргином». 90-е годы, и это продержалось, мне кажется, где-то до середины 2000-х годов, книга представляла себе огромную культурную ценность, просто физическая книга. Это инерционная еще история, связанная с позднесоветским дефицитом книг, с тем, что книги были действительно ценностью, что в каждом доме была какая-то, пусть самая маленькая, но библиотека. Вот, люди покупали книги, обменивали книги на макулатуру.
Поэтому книжный магазин в российской культуре тоже будто бы должен занимать особое место. Но вот культура книжных кварталов и традиция фланирования по книжным гораздо лучше развита на Западе, в Англии, Франции, Германии, нежели у нас.
Я начала ходить в независимые книжные где-то после того, как я закончила школу, то есть примерно году в 15-м. И есть какой-то определенная история, как книжные развивали в 90-е и в начале 2000-х, которую мы не застали, но это огромный пласт.
Мы тоже не застали эту эпоху, но тоже понимаем, что это огромный пласт. В разговоре про книжные 90-м нужно уделять больше времени, чем в разговоре про кофе или даже те же музеи. Наверное, это целый отдельный подкаст, поэтому нам важно будет поговорить не о фактах, а скорее о настроении того времени.
Это была Елизавета Подколзина из литературного проекта «Полка». К ее близким для нас мыслям мы еще будем возвращаться.
Меня зовут Борис Куприянов, я занимаюсь книжками, сам я себя характеризую как книжный спекулянт. Я один из учредителей книжного магазина «Фаланстер» и директор сайта о книгах и чтении «Горький медиа».
«Фаланстер» — это то, с чего в наше время начинается, наверное, каждый разговор про независимые книжные магазины. Ведь за 19 лет своего существования «Фаланстеру», как мне кажется, удалось показать, каким вообще может быть независимый книжный, и, главное, вдохновить многих на открытие своих собственных книжных магазинов. Но сначала про 90-е.
Действительно, 90-е годы, они же характерны были даже конец 80-х, начало 90-х, потому что появилось огромное количество новых книг, новой литературы. Это литература, которая была мигрантская литература, литература Серебряного века, которая была цензурная, западная литература, которая не выходила. Этого все не было.
Символы этого времени для Бориса Куприянова — история про книжные завалы Бродского, которые свозили и продавали прямо с грузовиков. Это было время массовых покупок книг. «Я, Эдичка» Эдуарда Лимонова был продан в миллионном тираже.
Другой символ — это множество уже несуществующих магазинов. Например, магазин «Дружба» на Тверской, который располагался там с 70-х, или более новые точки того времени — книжные издательства «Ад Маргином» или литературный салон «19 октября».
Слушайте, ну 90-е — это совсем уже геологически другая эпоха, это время дефицита книжного невероятного. Читающая огромная страна, не все книжные магазины еще закрылись. В регионах они вообще еще работают. Их приватизируют и пытаются занять какие-нибудь сети. Но книги – это ходовой товар, во-первых. Во-вторых, книги – это такая странная зона черной экономики, которая существовала даже в советские времена. То есть были букинистические магазины, был книгообмен. И поэтому в 90-е, когда, с одной стороны, все рухнуло, с другой стороны, открылся так называемый свободный рынок, в книги отправились... люди с каким-то просто разным очень бэкграундом. Одна издательница легендарная закончила географический факультет, Ольга Морозова. Философы, филологи, историки, люди из разных вообще специальностей ринулись в эти воды, и книжный магазин был вполне себе окупаемым делом. То есть, с одной стороны, все было сложно еще, мир был такой как бы тяжелый, ходили бродячие менты или... инспектора, как бы пожарной охраны, требовали взятки. Но структурно это выглядело так же, как ларек какой-нибудь со сникерсами, как бы.
Для тех, кто еще не услышал первый эпизод про кооператив «Черный», это был Михаил Катомин, издатель «Адмаркина». Мы разговаривали еще летом на заднем дворе электротеатра, и там была стройка. Зато разговор вышел в непринужденной атмосфере.
Его метафора моя любимая. Экономика была настолько примитивной, купля-продажа, счет денег, что это не книжный, а ларек с книгами, вместо которых могут вполне оказаться сникерсы. Тут уже, собственно, что выберет новое поколение.
Был бум такого гуманитарного книгоиздания. Очень много издавали книг, которые раньше были в спецхранах, или были запрещены, или их не было. И у тебя было всего два пути, либо стоять в очереди в библиотеку, это мир до интернета еще нужно представлять. Чтобы получить какой-нибудь томик Барта или Якобсона, или Сосюра. Либо попасть, как я, в независимый книжный магазин. Это было то время, когда их было очень много. Только в Москве их было около 10. У каждого магазина был свой профиль. Это было немного как «Игры престолов». Я попал в книжный магазин «Нейдос», который основали мои друзья со СТФАКа. Продавцом выходного дня. Я работал в субботу-воскресенье в основном для того, чтобы иметь возможность читать весь этот вал как бы новой литературы.
Михаил Катомин выбрал для себя второй путь – доступ к бесконечному набору книг. Позже это позволило ему прийти в Адмаркина с опытом в книготорговле и, соответственно, смело руководить уже своим магазином.
Такая волна была, и она была удивительна, была уникальна. Я застал ее только в самом конце уже 90-х. Вот, книги стоили дешево, книги стоили несоизмеримо дешево. Даже после кризиса 98 года книжки очень долго наращивали эту стоимость. Но это мало что дало, как выяснилось. Эта волна, как цунами, она уничтожила старую книжную торговлю, а новая книжная торговля не очень-то и укоренилась. И из-за этой волны начался спад очень мощный. И сейчас можно даже оценивать эту волну не только как бы как позитивную, но и как негативную, например.
Особым обстоятельством на рынке книг стала и тогдашняя деиндустриализация. Она поменяла состав общества. Если раньше покупателями книг были инженерно-технические работники, то в 90-е годы эти работники исчезают вместе с предприятиями. На смену им приходят совершенно новые структуры общества. Они ориентированы на другие виды коммуникации, нежели чтение. Это в том числе время расцвета ТВ и масс-медиа в России.
90-е еще отличались тем, что очень много людей меняло свой род деятельности. То есть академические люди переходили в какие-то практические, совершенно не связанные с их образованием виды деятельности. Все искали новые возможности, потому что как бы вся старая жизнь, ну, была сметена.
Они открывались на некоторой романтической волне, они находились не в бизнесе. То есть вот как я попал в книжки? Я просто как бы там с 98-го года... понял, что мне дан шанс заниматься тем, чем я хочу. Я стал анализировать, что я хочу, и понял, что я больше всего хочу как бы быть продавцом книжного магазина. И пошел продавцом книжного магазина. Я не думал о том, что там, смогу ли прожить на эту зарплату, и так далее, и так далее, и так далее. И также люди романтически настроены открывали книжные магазины, чтобы продавать свои книги, чтобы продавать другие, чтобы делать другое какое-то новое лицо книжной торговли. Но они находились не в рынке, они, никто из них не рассчитывал, собственно говоря, что будет, какой будет эффект.
То, что происходило на книжном рынке в 90-е, было попыткой освоить рыночную экономику с нуля. Но не все правила были понятны и восприняты с первого раза. Так, магазин от Маргиным располагался в подвале кооперативного дома и, по словам Бориса, не то чтобы платил аренду. У другого известного книжного, Гилея, аренда составляла $50. По тем временам это была символическая сумма.
Примерно до середины 2000-х годов можно говорить о ситуации, когда постсоветский период заканчивается и наступает как бы новая повестка. Эта повестка связана формально с новым президентом, да, России, новым акцентом на делиберализацию в политической жизни. Соответственно, меняется контекст, в котором существует книжная сфера и книжные магазины.
Ситуация постепенно меняется в 2002-2003 годах. События, которые знаменовали поворот культурной политики, это акция от организации «Идущие вместе», когда обвинения были выдвинуты против писателя Владимира Сорокина и некоторых других авторов, а их книги недовольные горожане сбрасывали в сооруженный в центре Москвы унитаз. Мы поделимся этим видео в нашем телеграм-канале. Забегая вперед, это также поджог магазина «Фаланстер» и судебные репрессии 2006 года против издательства «Ультракультура», которое выпускало достаточно радикальную для российского читателя литературу, например, Чака Паланика, автора «Бойцовского клуба».
Независимые книжные, которые существуют сейчас и которые возникли в 2000-е годы, это реакция. К середине нулевых правила игры на книжном рынке оформились. Не без помощи государства. В 2005 году появляется книжный лабиринт, в 2008 — «Читай город». Рынок книготорговли заполняет сети, и больше нельзя сказать, что правила создаются или хотя бы благоволят независимым книготорговцам.
Независимость не значит отрицательного понятия. Независимость — это позитивное определение, которое связано с понятием автономии. То есть не гетерономия, а автономия, то есть в смысле жизни и функционирования по собственным правилам.
Когда мы говорили про кофе, то определяли независимость кофеен как некую идейную самостоятельность. Владелец такого места часто не просто извлекает ренту из своего бизнеса, он тоже стоит за стойкой, тоже трудится. И это вряд ли будет сеть, потому что сеть слишком зависима от рынка, от вот этого рынка сетей и маркеров, которые он вынуждает своих участников на себя ставить.
С книжными немного посложнее. Существуют разные определения независимости.
Я никогда не стоял на позициях того, что как большой как бы, магазин должен быть, может быть, независимым. Да? Я никогда не относился, что независимый магазин должен быть маленьким. Я считаю, что то, что противоположно независимому магазину, их две противоположности. Первый магазин институции как раз. Например, там, музейный магазин, да, магазин, замечательный магазин, мне в Питере больше нравится, чем в Москве, магазин гаража, например, да, или магазин, там, музей современного искусства, или магазин, там, совсем крохотный, но тоже есть магазин Свибловского музея, да. Я открывал магазин в гараже, это был не независимый магазин, был очень даже зависимый магазин, по причине того, что он не находился не в рынке, потому что там не была нулевая аренда, потому что моя зарплата очень большая по тем временам, она платилась не из выручки магазина, и у магазина была конкретная задача сделать, показать, что в России возможно сделать современный музейный магазин, магазин по искусству, хороший, с меняемыми европейскими ценами. Если бы этот магазин был частный, если бы этот магазин был не прислонен к большой институции, он бы не просуществовал и дня, потому что задачи у него были не устроить бизнес, а показать, что это возможно. Показать, что такой магазин в России возможно. В России возможно совершенно европейский магазин.
С одной стороны, можно согласиться, потому что если на выборку в книжном магазине влияет не только какие-то вкусы его владельца или команды, которая им управляет, то, наверное, сложно говорить, что это личная подборка и выборка, и сложно говорить о независимости. Но в то же время в Москве есть электротеатр «Станиславский», и в нем есть небольшой уголок порядка слов. Этот порядок слов имеет свою выборку, специализируется, например, в том числе и на современной поэзии, и на литературе, и не зависит в этой своей выборке от электротеатра. Но при этом он существует в электротеатре, и поток людей, которые его посещают, это в том числе зрители электротеатра. Поэтому сложно сказать, является он независимым или нет в конкретно данной ситуации.
Есть другое определение независимого книжного. Например, Любовь Беляцкая, соосновательница книжного магазина «Все свободны» из Санкт-Петербурга и по совместительству основательница «Карты независимых книжных России», имеет немного другое мнение.
Если коротко, как я говорю сначала всем, кто спрашивает, что такое независимая книжная, это книжная, которая не зависит от большого капитала. У нас нету плана продаж. Мы заинтересованы в том, чтобы люди читали хорошую литературу, а не в том, чтобы побольше продать, в первую очередь, да. Поэтому у нас нету канцелярки в миллиона, да, то есть к нам очень часто заходят за всякой сопуткой. Я считаю, что в книжном магазине ассортимент, независимо в книжном магазине, ассортимент сопутки, должен, сопутствующих товаров, должен быть не более 15%. От оборота у нас 1%. Мы с Артемом работаем непосредственно в зале, за стойкой. Это как такая кайфовая булочная, где ты заходишь, и сам пекарь работает, и печет тебе булочки, сам продает. И также мы. Мы работаем в зале, мы общаемся с покупателями, и каждый день нас можно здесь встретить. Мы не работаем где-то в офисе, и такие типа небожители, которых никто не может встретить. Это тоже очень большое отличие, где ты можешь прямо за стойкой поговорить с владельцем. Ну или как бармен, который владелец бара.
Владелец работает за стойкой. Мне кажется, мы где-то это уже слышали. Многое из этого свойственно всем независимым заведениям. Книжные же отличают наличие рубрикатора и личный подход к ассортименту.
А независимый — это один полюс. Второй полюс — это сетевые магазины. Это магазины как бы без лица, магазины как бы являются просто частью большого ритейла. У них другие задачи, у них задача продавать книги. Музейный — продавать товары, любые. Ну, вот так получилось, что книги. Не самый лучший товар. Вот. А независимый книжный магазин — это тот, который определяется некоторым авторским подходом директора, коллектива или хозяина магазина, да, который является высказыванием, который является точкой экспертизы, да, который является какой-то экспертной оценкой. Но это независимый магазин. Независимый магазин, где как бы торговля предельно важна, но кроме торговли есть что-то еще. А в сетевых магазинах, кроме торговли, нет ничего. Вы можете поставить там сцену, устраивать презентации. Это ни на что не повлияет. Потому что книги в Москве, в Тобольске, в Владивостоке будут примерно одинаковые. На 99% одни и те же.
И очень интересно, мы разговаривали когда с Анной Закар. Это она управляющая «Предков слов» и вместе с Константином Шаловским. И она занимается ассортиментом. И она сказала, что есть книги, которые она покупает всегда, вне зависимости от того, продаются они или нет. И вот это вот особенность независимых книжных абсолютно. То есть это книги, например, там она называла «Переписку Ольги Седоковой с Бибихиным», потом она называла «Лекции Пятигорского», кажется, какую-то книгу «Траубберг». Но это история абсолютно про то, что, по мнению основателя и владельца магазина, есть вещи, которые люди должны прочитать всегда, даже если они издаются маленьким тиражом или, в общем-то, если на них небольшой спрос. Именно поэтому закупки строятся не по принципу продаж и популярности, а через какие-то личные предпочтения.
В небольших книжных часто выборка книг, необходимых для прочтения, связана с личным вкусом владельца. Это то, что делает книжный магазин очень личным пространством. По сути, получается так, что читатель смотрит на главную полку в независимом книжном и заглядывает в голову команды, которая этот книжный делает, в то, о чем они думают, и то, что они считают важным.
«Фаланстер» был открыт в 2002 году группой единомышленников. Людей, которых объединяла любовь к литературе, но которые при этом были довольно разные по своим специальностям. «Фаланстер» существовал в трех версиях, в зависимости от помещений. Важную роль в первых двух версиях «Фаланстера» сыграл Максим Сурков и Алексей Цветков. Максим Сурков позднее открыл книжный магазин «Циолковский», который существует и по сей день, и довольно известен в читающих кругах Москвы.
Ну, впрочем, все, что делает Борис, оно поначалу кажется нежизнеспособным, вот, но в конечном счете оказывается очень укорененным, очень таким обоснованным, да, и это вот какая-то его тайна. То есть, в принципе, он торгует тем, что не должно продаваться. Какая-то академическая литература, не пойми что, мало кому нужны истории. Но все когда обрастает почти семейными отношениями, к нему приезжают люди, там какие-то оптовики, какие-то при нем ходят какие-то одетые в штатские прогрессивные деятели православной церкви. Вы входите в какое-то пространство, видите, ну, какой-то там гипсокартон, что-то с потолка валится, какие-то подтеки грязи везде, да, вы думаете, ну как здесь может быть магазин? И буквально через несколько дней вы приходите, там расставлены книжки, там как бы, ну, минимально что-то убрано, да, и там вдруг поселился некий специальный дух, да, который очень трудно формализовать, да, который делает это место невероятно привлекательным, да, ведь не сами книжки делают привлекательным место, да.
Первое помещение Фаланстера, как и нынешнее, было в подвале. Оно было не очень большим, там было много столов, между которыми могли стоять стулья, и люди могли прямо там сидеть и читать. Не сказать, чтобы у кого-то в то время были деньги на хороший ремонт, тем более у кого-то из сферы книготорговли. Поэтому помещение выглядело немного не по-книжному, этим, наверное, и притягивало.
Помню, что я первый раз пришла в Фаланстер, когда я в школе писала что-то вроде курсовой работы по мечтателям Бертолуччи. И мне были как бы интересны два фокуса. Это французская новая волна и студенческие протесты во Франции 1968 года. И тогда мне сказали, в общем, вот есть такая-то книга, вот иди в этот магазин, а ты ее найдешь. И это был еще период, когда Фаланстер находился в другом помещении. Оно было такое потеснее, там было больше какого-то внутреннего хаоса, в том смысле, что было сложно с рубрикатором, нужно было ходить, выискивать именно книги. Но я очень хорошо помню, что люди сидели на полу и читали. И вот это вот ощущение, что ты можешь там остаться и листать столько, сколько тебе нужно, и что это совершенно другое отношение, да, к книгам, к тому, как они лежат, к тому, как это все устроено, оно еще тогда появилось. Вот, и, в общем-то, я нашла эту книгу, которую невозможно было достать почти нигде по истории. И, собственно, Фаланстер, помимо, да, всей вот этой вот политической оптики, они специализируются на исторических книгах, и в том числе это история политических репрессий, история, там, волнений.
Я пришел в Фаланстер впервые, наверное, 2 года назад, как в место, куда почему-то ходят за книгами все интеллектуалы. Причем такое восприятие складывалось из каких-то малых обстоятельств, будто картинка в интеллектуальном паблике, инстасторис или просто упоминание посреди беседы о том, что вот эту книгу я купил в Фаланстере.
Я пришла в Фаланстер весной 11 класса, буквально за несколько дней до первого локдауна. Помню, что тут же мы встретили там главного редактора какого-то хорошего СМИ, и это было уже очень показательно. В первый мой приход я точно не дошла до художественной литературы и застряла в первых нескольких отделах, наверное, где-то, где была политфилософия. Было очень много нонфикшена, и для меня, тогда еще не связывающие статьи, которые я читала с реальными книгами, это было как-то странно. Полка с журналами и вовсе отпугнула, потому что их было много, они были дешевые, и у меня не складывалось в голове, как их издатели вообще выживают. Закрытая кофейная стойка на входе слева, плакаты про мероприятия, которые были актуальны прошлой осенью, все это навевало мне какой-то вайб укрупненного подвального Ходосевича, а потом я зашла на Википедию и увидела, что это главный независимый книжный страны.
Очень важной точкой в развитии Фаланстера стал, как ни странно, его поджог в 2005 году. Тогда, поздним летним вечером, в окна Фаланстера были брошены бутылки с зажигательной смесью. Эта новость тогда взбудоражила многих, но понять, кто стоял за поджогом, получилось лишь много лет спустя, когда Борису пришло письмо из мест лишения свободы, в котором автор признался в содеянном. Выяснилось, что к поджогу были причастны члены Борна, боевой и экстремистской организации русских националистов, которые позднее были обвинены в серии убийств по мотивам идеологической и национальной ненависти и вражды. Когда я в первый раз рассказал об этом поджоге Даше, она удивилась. Почему именно книжный магазин? Казалось бы, не такое уж и опасное место.
Вообще книги — это достаточно такая токсичная, тяжелая вещь. Посчитайте, сколько премьер-министров и президентов было убито на книжных ярмарках. В истории человечества. Но это разные вещи. Давление, с одной стороны, и которое мы испытываем достаточно, ну, с той или иной как бы силой примерно всегда, как бы, испытывали страны власти и со стороны, как бы, там, частных граждан. Ведь поджог — это был не властный заказ, а это было то, что называется гражданское общество. Это люди из круга Борн, да, решили, что такой магазин не должен существовать. Взяли на себя ответственность государства творца и так далее. Да? Это как раз та самая частная инициатива, то самое гражданское общество, про которое мы говорим. Просто мы обычно хотим видеть совсем других людей, которые принимают решения и берут на себя функции государства. Они бывают разные, бывают такие, бывают такие.
Да, у меня долгое время не складывалось, как само существование определенной литературы в наши-то дни может стать для кого-то таким триггером. Причем Фаланстер, он ведь просто ее распространял, даже не создавал в большинстве своем. И книги уже давно не являются главным источником информации, за которой надо бороться. Зато, очевидно, они являются символом. Это их значение гораздо важнее их функциональности.
Сэм Фаланстер и близкие к нему люди не расценивают акцию поджога как какую-то провокацию со стороны власти. Тут нет места конспирологии. То, что произошло, это конфликт между двумя идеологиями, между двумя сосуществующими в одном обществе силами. Продавать книги правых в магазине левых — это не то же, что быть правыми.
Смотрите, книжный магазин вот в этот период до середины 2000-х годов, может быть, до конца, ну, до середины скорее, да, это важный такой институт гражданского общества. То есть как бы он не целиком объясним в экономических терминах. И в этом смысле как бы вот эта неолиберальная модель культуры, да, которая рассматривает любую институцию как вид услуги, платные услуги, да, это не совсем было так в этот период, да, в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть, как ни странно, и организация Борн и Фаланстер в этом смысле представляет из себя разные типы институций гражданского общества. Одна институция такая террористическая правая, вторая левая, как бы, но это в принципе довольно независимые институции. Борис сделал идеологически очень интересный ход, который особенно сильно проявился уже во втором Фаланстере. Сейчас будем считать третий, да, вот во втором Фаланстере он организовал то, что он назвал рабочим университетом. Идея заключалась в том, чтобы соединить ранее несоединимые социальные страты и группы, да, такая уличная субкультура, включая культуру активизма уличного и так далее, и то, что называется как бы highbrow, такие intellectuals, такие яйцеголовые люди в очках, которые только книжки читают там и больше ничем не занимаются. Да.
После поджога Фаланстеру пришлось переехать. Уехал он недалеко и поселился буквально в том же районе. Со временем там начал действовать рабочий университет, который прожил несколько лет.
Рабочий университет была как бы живая рабочая история. Мы хотели представить, примерно 4 сезонов, хотели представить как бы людям то, из чего стоит, на наш взгляд, как бы некоторое интеллектуальное сообщество, я бы сказал, академическое интеллектуальное сообщество. Да, там выступали совсем разные люди, совсем по-разному.
В рабочий университет приглашались интересные и уважаемые команды Фаланстера люди для того, чтобы они рассказали о своих любимых книгах. Среди гостей, например, были Глеб Павловский и Наталья Трауберг. Иногда одни и те же люди приходили по 3 раза и рассказывали об одних и тех же книгах. Программа университета не была структурирована, и много места оставалось в свободе.
По словам Бориса, такое было возможно только во второй половине нулевых. Философы, так долго сидевшие в подпольях и не желавшие говорить, наконец-то захотели обрести голос, подискутировать, и рабочий стал для них первой такой площадкой. Однако это была конечная история.
То есть там были такие встречи, которые больше нигде не могли происходить. Там встречались как бы лимоновцы и как бы специалисты по неоплатонизму, да. Там встречались какие-то люди уже такой локальной молодежных субкультур, да, 2000-х годов, типа готов, там, панков и так далее. И как бы люди из художественной среды, академической среды, в том числе из сферы теологии, например, и так далее.
Я не считаю, что рабочий университет был тем самым рассветом как бы Фаланстера как сообщества. Я думаю, что если говорить о рассвете Фаланстера как сообщества, то это, конечно, ситуация, связанная с поджогом, ситуация, связанная с несколькими уголовными делами, когда как мы поняли, что нас кто-то любит, и ситуация пандемии, когда в результате пандемии получилось так, что мы еще раз убедились, это было показано, что наши покупатели, что мы нужны нашим покупателям, и мы от них зависим.
Борис говорит об уголовных делах, которые связаны с активизацией давления на книжные в середине нулевых. В те годы в Фаланстере искали книги уже упомянутого издательства «Ультракультура», а также, например, любую продукцию с надписью «НПБ», запрещенный в России национал-большевистской партии. Как сказал Борис, спустя много лет журнала «Афиша», массированный наезд прекратился из-за поддержки читателей, причем самых разных читателей.
Рабочий университет — это был эксперимент, как бы очень забавный, очень хороший и интересный, но говорить о том, что он там рождал сообщество, неправильно. Сообщество Фаланстера, если оно и есть, если есть такое сообщество, оно складывается другими способами, с другими людьми. А уникальность Фаланстера, извините уж, пожалуйста, такой пафос, состоит, что в это сообщество может входить, не знаю, Митя Ольшанский и Виктор Шендерович, например. Люди, которые совершенно несовместимы.
Это удивительно, что одно место могло собирать людей абсолютно разных взглядов, хотя без драк, конечно, не обходилось.
Я как потребитель, пользователь, конечно, считаю, что эти времена прошли во многом, потому что сменилась, собственно, внутренняя комьюнити. Часть людей ушла в Циолковский, Алексей Юсев работает в МОМе, то есть Фаланстер стал еще кузницей кадров, но и действительно там была вот эта полифония, странная такая смычка, которую удалось достигнуть Фаланстеру за счет своей, как бы, такой открытости от соединения высоколобой интеллигенции и уличной культуры, потому что там вот какие-то любители ска, вот этот день рождения Фаланстера обычно заканчивался дракой, это было частью, как бы, Фаланстер атмосферы.
Михаил вспоминал и о другой традиции. Выпивали не только на день рождения Фаланстера, но и по пятницам. Всей командой с Борисом и пришедшими гостями, которые хотели присоединиться. Это было очень уличной традицией единения тех, кто покупает книги, и тех, кто их продает.
Человек конечен, а институция может жить дольше. И, конечно, я в этом смысле очень переживал, когда была череда в муках рождения третьей версии Фаланстера, потому что какое-то время Борис, например, не разговаривал с Максимом Сурковым, с Цветковым Лешей, а это были все как бы соорганизаторы. Сейчас, слава богу, мне кажется, все уже разговаривают, более-менее острые как бы обиды далеки, и все приняли какую-то новую конфигурацию, которая скорее городу на пользу, потому что в Циолковском своя атмосфера, свое комьюнити, такое как бы более верное, кстати, лимоновским заветам, там Цветков стал, в принципе, таким как бы свободным блогером, и это очень трогательно, когда ты знаешь, что ты придешь в субботу в Циолковский и можешь попасть в блог Цветкова, потому что он каждый день сидит, общается на кассе. И переезд Фаланстера тоже помог Фаланстеру, потому что первое время, когда я не заходил, там всегда был Борис. Это очень важно, очень приятно, потому что Борис владеет этим искусством книжного смолток, посоветовать какую-то книгу, обменяться словами, уделить внимание каждому покупателю, проходя так. То есть в этом смысле я надеюсь, что эта новая конфигурация пойдет всем на пользу, и в Фаланстере тоже появилась какая-то новая молодежь, я уже не знаю, кто сидит на кассе, это очень хорошо, то есть идет какая-то смена поколений.
Ну, в принципе, мы до сих пор многие вопросы, почти все важные вопросы решаем совместно, решаем коллегиально. Когда эти правила нарушаются, там все очень обижаются и переживают. Действительно так. В этом плане ничего не изменилось.
Когда Фаланстер открывался в 2002 году, в его команде было 5 человек, которые уже были связаны с книжным миром, имели опыт работы в книжных магазинах и знали, что они хотят в этой индустрии изменить.
Еще на берегах были сформулированы принципы их работы. Магазин в рынке, нет диктата хозяина и автора, книга как способ диалога, а не наживы.
Другие правила Фаланстера сформулированы в его манифесте, который был издан в 2004 году в журнале «Синий диван».
Борис Куприянов. Проект «Фаланстер». Читающим наше новое, первое, неожиданное. Только мы — лицо нашего времени. Рок времени трубит нами. Так следует начинать манифесты. Но писать таково я не вправе. Манифест есть коллективная декларация намерений, заявление. В нашем случае сам Фаланстер является манифестом. Справедливее будет описать историю его создания и цели, а также попытаться проанализировать двухгодичное существование проекта. Идея родилась зимой 2001-2002 года. Участники проекта решили создать предприятие с отличной от общепринятой организацией труда – коммуну. Основная цель была декларативная – открыть в капиталистическом обществе работоспособное, успешное предприятие, построенное, если и не по коммунистическому, то по социалистическому принципу, создать некий артефакт, событие. Были и утилитарные цели. Мне кажется, что любой из участников может назвать и иные причины возникновения Фаланстера. У меня была своя задача — в поле литературы попытаться избавиться от символов, знаков. Правые, левые, коммунисты, фашисты и так далее. С идеологией, построенной на принятии подобных ярлыков, проще жить. Не надо проводить ежеминутный анализ происходящего.
Форма здесь менее важно, чем содержание. Я никогда не говорю, что Фаланстер — это я. Фаланстер — это много людей. Просто так получилось, что я работаю в нем дольше всех. Вот много людей, которые Фаланстер формируют. И, собственно говоря, для человека, который первый раз попал в Фаланстер, там, а меня нет, я вообще не играю никакой роли. Потому что большинство книг, которые он видит, заказываю не я. Стиль обращения с покупателями делает каждый человек, который там работает. Поэтому здесь не так много различий. Единственное, что пока до сих пор у нас сохранился принцип, что все делают все.
Все делают все — это альтернативная формула горизонтализма. В первом эпизоде про кооператив «Черный» горизонтализм заключался в разделении труда. Одна рабочая группа, другая, и человек из одной в работу другой не вмешивается, даже если он владелец. Иной формат — это горизонтализм универсальности.
В Фаланстер можно прийти, например, со своим журналом и обсуждать его закупку магазину. Вы будете вовсе не обязательно с Борисом, а, например, с сотрудниками, которые сидят на кассе. Потому что они в этом плане универсальны и могут мыслить за целый магазин, как и любой другой из членов коллектива.
При всем этом, несмотря на то, как сам Борис позиционирует Фаланстер и видит процессы в нем происходящие, посетители и некоторые представители книжной индустрии, например, Михаил Катомин из «Адмаркина», все равно воспринимают это иначе.
Боря очень талантливый социальный организатор. Просто сейчас у него уже много площадок, но до сих пор день рождения Фаланстера совпадает с днем рождения Бориса. То есть он полностью себя вложил в Фаланстер, как Людовик XIV. Фаланстер — это я.
Это не значит, что горизонтализма нет. Пожалуй, здесь все та же проблема медиапространства и так называемой говорящей головы. Человек, активно участвующий в работе какой-либо институции, не может с ней не ассоциироваться. В этом деле человекоцентризм проявляется очень сильно.
Кто дает больше всех интервью из книжного мира? Борис Куприянов. Да, кто дает больше всех интервью из кофейного мира? Артем Темиров. Ну, я восхищаюсь книжными магазинами, в принципе, людьми, которые в это ввязываются, потому что это очень сложный и неблагодарный бизнес в России. Очень мало поддержки со стороны государства для этого. И не то чтобы есть какая-то огромная поддержка со стороны сообщества. Но почему нет там второго Фаланстера, третьего Фаланстера? Почему не делать, не распространять эту культуру вот так? И он всегда считал, что они могут кого угодно консультировать, помогать, открывать книжные магазины. То есть в этом смысле никакого центризма, ну, нет. Он всегда консультирует, он всегда отвечает на вопросы, он всегда помогает.
Вот то, что сейчас очень похоже на непосредственно уникальное лицо современного независимого книжного магазина, тогда мы определили как диктат директора, когда он продает только те книжки, которые ему интересны. И мы по-другому на это реагировали. И сейчас пытаемся по-другому реагировать. Мы акцентируем внимание на тех книг, которые нам нравятся. Но мы не готовы как бы навязывать людям книги, которые нравятся нам.
Сейчас Фаланстер располагается в подвале на пересечении Тверской и Большого Князняковского переулка, то есть прямо в центре Москвы. А само пространство представляет из себя такой длинный коридор с разными отсеками, которые посвящены различным тематикам.
Там есть один шкаф, который как бы мы, куда мы ставим книжки, которые мы хотим, чтобы с нашим магазином ассоциировались. Причем они бывают как правые, так и левые. бывают самые разные. Еще есть сундук, например, очень важное место. Это ящик, который я украл из гаража, в котором приехали работать Кабакова на его выставку. Я его с разрешения руководства стащил. Это настоящий ящик, в котором ездили работать Кабакова. Там даже там написано из Америки. Вот там стоят книжки те, которые, с которых кто-то ручается. В выгодном месте стоят журналы, которые продаются плохо. А на другом выгодном месте стоит там барная стойка не получившегося кафе. Да, и как бы мы не переделываем это. И это место, которое считается у каждого бизнесмена самым окупабельным, золотым и самым принципиальным, да, у нас там стоит там, большое количество там, старых журналов. От «Знамени» до Петербургского театрального журнала.
«Фаланстер» сам является манифестом. А потому его пространство обязано навевать некие идеологические ноты. В моем восприятии это, наверное, шкаф с выборкой важных книг, о котором говорит Борис, и сама планировка помещения. Потому что она представляет из себя такую фалангу, длинный коридор с двумя крыльями в начале и в конце. Почти как в модели настоящего фаланстера Шарля Фурье. В этом плане все помещение достаточно сильно просматриваемо. А потому ты можешь зайти и увидеть, что происходит в самом дальнем зале. Это, опять же, про открытость. Но также остается место для приватного и уютного, потому что вдоль коридоров расположены отсеки, посвященные какой-то отдельной тематике, и там можно провести достаточно много времени, например, изучая полку с поэзией.
Эти отсеки, они как некие комнаты того же фаланстера. На потолке лампы. И они напоминают две длинные рельсы. У меня это отзывается железной дорогой, важным для светского человека объектом, символом полегших в честь прогресса костей и индустриализации. Мне кажется, совсем не случайно именно в этом коридоре под рельсами расположена историческая литература фаланстера. А вот каким-то другим деталям мне не хочется придавать внимания. Например, плакаты с Лениным на всем этом фоне выглядят не как способ самопрезентации магазина, а несколько игрушечно, как декорация. Хотя, возможно, это и какая-то реликвия.
Когда вам говорят, слушайте, это такая книга, это просто супер. Я просто там, не знаю, над ней провел месяц, да, и она меня перевернула. Вот она. Слушайте, ну, вас не может это не остановить. Как-то вы не можете как бы просто быть абсолютно нейтральным к этой информации, потому что она очень эмоциональная. Это стилистические маркеры магазина. То есть это как бы то, что магазин вам говорит. Обратите на это внимание, если вы хотите быть в каком-то смысле современными, да? Как мы понимаем современность, говорит нам магазин. Да? Если вы хотите ориентироваться в том, что нам представляется важным. Да?
В 2009 году я приехала в Петербург. Я жила в Новосибирске. Я родилась там. Я, живя в Новосибирске, знала, что есть такой книжный магазин «Фаланстер». Я приехала в Питер. Питер мне показался реально типа лучшим городом в стране. И я была очень удивлена, когда узнала, что здесь нет «Фаланстера». Ну, как бы я тоже мало разбиралась вообще в книжных, независимых. И почему-то мне казалось, что он должен быть. Я в Москве в 2010 году попала на Майский конгресс творческих работников, которые устраивали всякие художники, анархисты, леваки, всякие, короче, политические такие разрозненные организации. И там выступал Борис Александрович Куприянов. Он что-то очень клевое рассказывал, как обычно он это умеет делать. И зацепил, конечно же. Он человек, сами знаете, с большой харизмой. И он сказал, что, типа, ребята, открывайте в Петербурге, потому что было много петербуржцев. «Фаланстер, я помогу, чем смогу». Я такая, о, офигенно, вот же дело само идет. Я такая познакомилась с ним, и он сказал, да, вот мой e-mail, пишите мне всякие вопросы, я буду вам все отвечать.
Это была Любовь Беляцкая, соосновательница книжного магазина «Все свободны». Он находится на Барной улице Некрасова. Этим летом мы ездили в Петербург и наведались в магазин, чтобы узнать, как живет книжный мир северной столицы и чем отличается от Москвы.
Как можно понять, «Фаланстер» сыграл большую роль в принятии решения открыть книжный для Любови. Вместе со своим тогдашним бойфрендом они полгода ждали помещения на Пушкинской, 10. По словам создательницы «Все свободны», там обитали художники-нонконформисты, и они же отказались от сдачи помещения в аренду после того, как ребята сделали мероприятие с нашумевшей группой «Война».
«Все свободны» открылись уже на Мойке 28 в помещении на второй линии. Основателя это не испугало. «Фаланстер» тогда тоже находился во дворе, через арку и без выхода на окна.
Ребята были без опыта, без знакомств, никогда не работали в книжном и не взаимодействовали на таких позициях с людьми, открывались и вовсе на офисную зарплату.
Все свободно пробыли на том месте несколько лет, пока не сменился арендодатель и не отказался продлевать договор. Он готов был даже заплатить книжному, чтобы тот съехал поскорее. Почему, Любовь так и не поняла.
Приезд книжного магазина — это, ну, я не знаю, сложно описать. Это просто кошмар, это ад. Нас очень сильно поддержали, очень много раскупили у нас книг, чтобы нам было легче приезжать. И несколько дней у нас работали волонтеры, просто ребята, которые наши постоянные посетители, таскали коробки с книгами и мебель. Вот, мы в считанные там, типа, дни нашли помещение новое, вот это, и приехали. И с 2019 года, то есть 2 года мы отметили вот в марте, мы на Некрасова 23, и у нас появились наконец-то окна на улицу. И самую лучшую улицу города Петербурга. Ну как, это своеобразная там визитная карточка города. С одной стороны, это барная улица, но это не отвратительная барная улица типа Рубинштейна или Думской. Это такая интеллигентная барная улица. Здесь тусуется очень классный контингент людей. И изначально она была барная, но когда мы сюда приехали, мы такие, ну все, теперь это будет книжная. Тут уже были как бы книжные ребята, но мы такие, все, теперь мы книжный квартал. Еще замутили карту книжных независимых России и русскоязычных мира. Вот, и типа вот эту тему с книжным кварталом стали продвигать.
Нужно сказать, что окна, выходящие на улицу, это для книжного такой особый концепт. Потому что окна делают книжный более доступным для посетителя, наверное, который может просто, прогуливаясь по городу, случайно зайти в книжный и найти там довольно хорошую литературу. В этом плане окна делают книжный более самодостаточным как для основателей, так и для читателей.
Мы изначально делали, потому что хотелось сделать место такое, где можно было бы не просто прийти в книжный магазин и уйти с книжкой, а где можно было еще потусоваться. Поэтому вот изначально на мойке месте там были, вот как на втором сейчас этаже, диваны, там просто они были в центре зала. Это было похоже на квартиру, такое место. Вот. Здесь, конечно, формат изменился немножко, но мне кажется, дух и атмосфера осталась. И до сих пор очень многие ребята приходят, просто теперь нельзя посидеть особо, походить, потусоваться, поболтать.
Сейчас все свободы находятся в достаточно небольшом пространстве, зато двухэтажном. Полки книг вытягиваются у них прямо до самого потолка и самого низа, поэтому иногда немного сложно найти то, что тебе нужно, но это создает определенное приятное впечатление. А на втором этаже расположена зона для работников. Мы с Сашей именно там записывались с Любовью, и там действительно комфортно. Я представляю, как люди, которые работают в этом книжном, действительно чувствуют себя не как на рабочем месте, а как в созданном специально для них пространстве. Неподалеку от Чистых прудов и небезызвестного дома ИЦ Ткаченко в подвале на улице Жуковского расположился еще один выходец из Санкт-Петербурга – правый книжный магазин «Листва». Он появился гораздо позже, нежели «Фаланстеры все свободные», и его путь начался иначе. Об этом нам рассказал сооснователь «Листвы» в Москве Дмитрий Бастраков.
В 2013 году появляется издательство «Черная сотня», которое специализируется на правой национальной литературе и хочет всячески ее популяризировать.
Начиналось все с идеи сделать что-то, чего до нас не было, восстанавливать, да, вспоминать забытые, восстанавливать потерянные, заполнять пробелы в русском книгоиздании и сделать какое-то такое физическое явление культурное из там, мира национального движения. Вот, и с этой целью мы вполне себе справились, мы смогли популяризировать академическую литературу, традиционное правописание, Российскую империю. Это стало модным, это стало интересным. И по итогу у нас в нише этой литературы самые крупные тиражи, самая большая скорость ухода этих тиражей. И больше нас эту тему никто, наверное, и не форсит. То есть тиражей таких нету. Средний тираж 3-4 тысячи. Это довольно крупный считается в России.
Название «Черная сотня» — это на самом деле игра в эпатаж. В медиа ссылка на черносотенцев вызывала определенный страх и ужас, Но сам создатель книжного говорит, что это базовое охранительное движение царской власти. В годы СССР оно было четко определено как негативное и злое, но на самом деле сыграло неоднозначную роль в империи и может быть сегодня названо и использовано.
Еще до основания издательства я вел паблик, посвященный Василию Васильевичу Розанову, и там у меня была первая аудитория. Сейчас это самый крупный паблик, посвященный творчеству Василия Розанова ВКонтакте, и там была какая-то уже лояльная публика, которая очень была благодарна мне за то, что я веду группу, как бы, и вел ее, на самом деле, просто для того, чтобы себя стимулировать больше читать Розанова. Как бы хороший способ себя заставить погрузиться в какую-то тему. И там появилась какая-то первая аудитория, грубо говоря, первые 50 заказчиков, которые уже знали меня, уже имелся какой-то там, не знаю, насколько здесь применим личный бренд, но все равно видели, что человек старается делать что-то культурное. Также у меня была сеть еще из мелких пабликов, посвященных Ольденбургу, собственно, Победоносцеву. И тоже я просто, если брался за какого-нибудь исследователя, который много писал, то заводил паблик с цитатами. Там была первая аудитория. Сразу было понятно, что и инвесторы, к которым я приходил, я пытался найти деньги, даже небольшие, не давали, типа издательства «Черной сотни», традиционной орфографии, безумие какое-то, студенту никто не давал. Поэтому выход был только один, это краудфандинг. И, собственно, мы стали первым в России таким полноценным краудфандинговым издательством, которое стало использовать такую систему. И поначалу у нас еще была приставка «Интерактивное издательство «Черная сотня». Идея была в том, чтобы делать его современным, гибким, мы от него сейчас отказались уже, и чтобы каждый читатель мог непосредственно участвовать в издании книги. То есть мы каждой книге готовили несколько вариантов обложки, люди выбирали, голосовали, и какая книга следующая к изданию, тоже выбирали читатели. И в том числе, там, в какой орфографии издавать, тоже определяли читатели. И в этом, вот вокруг этого и сформировалось какое-то комьюнити, людям было интересно, они были сопричастны. Вначале эта система работала, потому что первые читатели были очень заряжены, очень серьезно относились к своему голосу и как бы очень хорошо ориентировались в теме. Когда стало подписчиков уже больше, когда стало много людей голосовать, мы обнаруживали, что все время какой-то вот, ну вот самый слабый вариант почему-то выигрывает вот всегда. Вот. И мы решили от этого отказаться, убрали слово «интерактивное», и до сих пор краудфандинговое издательство, но уже не позволяем читателям напрямую участвовать в оформлении книг и в выборе книг.
На самом деле, это весьма интересно, что такая вовлекающая людей в деятельность издательства модель в итоге не задалась. И действительно, многие наши герои заявляют о необходимости исследования четкому индивидуальному вкусу, то есть некой концептуальной сдержанности и выразительности, без которых качество, а главное идейность литературы будет трудно ощутимо.
Несмотря на то, что основатели издательства из Нижнего Новгорода, первый магазин они решили открыть в Петербурге, поскольку там, по словам Дмитрия, это можно было сделать в 5 раз дешевле, чем в Москве. В Питере магазин находится на Литейном переулке, и там есть даже небольшой лекторий на 40 человек, которого уже недостаточно. Таков спрос.
В прошлом году магазин «Черной сотни» появился и в Москве. Когда я пришел туда на интервью, я был там не в первый раз, хотя и не скажу, что мне близка правая национальная тематика. Но тот раз как-то запомнился, потому что время близилось к закрытию, в магазине почти не осталось людей, за исключением одной пары, обсуждавшей истоки итальянского фашизма. И Дмитрий предложил мне пиво от их друзей, рязанских пивоваров. Отказываться было странно.
Мы изначально, когда открылись в Петербурге, уже через год поняли, что в Москве потребуется магазин. Читатели просили открыть здесь площадку.
Листве повезло с помещением, потому что из-за пандемии закрылся магазин «Читалка», в котором был пункт выдачи книг издательства. Соответственно, там уже была их аудитория. Сделав ремонт, Листва открылась в этом знакомом для них месте.
С самого начала, с 2013 года, у нас 60-70% аудитории было в Москве. Вот, где-то еще 20-25 в Петербурге, остальное, оно раскидано по всей стране и миру. Поэтому очевидно было, что в Москве основная публика, и да, аудитория была здесь уже готова, ждала, и на открытие пришло больше 500 человек, здесь весь двор был заполнен, большинство людей даже не попало внутрь, пришедшие на открытие. Вот, и, ну да, это уже на готовой почве было, не с нуля. И с нуля я не знаю, как это бы возможно было сделать, наверное, бы ничего не вышло. То есть и я не представляю, какой героизм, ну, там, если нужен, упорство и сколько трудов для того, чтобы открыться независимому книжному с нуля, потому что это не такое прибыльное дело, и, ну, это нелегко.
издательства позиционируют себя не только как книжный, но и как общественно-политическая площадка, выполняющая политико-социальную функцию.
При открытии в Москве Листва использовала слоган «Антифаланстер», противопоставляя себя левому и размытому, по словам создателей, книжному магазину «Фаланстер».
Листва — это не просто книжный магазин, это такая общественно-политическая площадка культурная. Это и лектории, и площадка для вечеринок, для разных досуговых, не знаю, сказать, мероприятий. У нас проходят, что в Питере, что в Москве, лекции академические, культурные, развлекательные. Проходят вечеринки, иногда даже концерты, вот мы практикуем в Москве. И такая точка притяжения, грубо говоря, людей не только уже национальных взглядов, но и, в принципе, интересующихся любой актуальной русской культурой. И это наши основные, как бы, постулаты. Вот у нас есть статус ВКонтакте, написано «Русь, красота, рок-н-ролл». И это наши кредо основное. Если что-то отвечает хотя бы двум параметрам из трем, то оно нам подходит, и это в рамках концепции нашего магазина. В принципе, мало офлайновых политических площадок. Но и «Фаланстер» перестал, то есть и даже в Петербурге, если в 2000-х они воспринимались угрозой, наверное, справедливо, то сейчас они не могут восприниматься угрозой, потому что таких площадок нет. Что «Фаланстер», что «Все свободные», которые там начинали как левые анархистки и всякие-всякие магазины, они все размылись, они стали обычными мейнстримовыми магазинами с идеологией исключительно там про литературу, про книги, про искусство. То есть там они вот эту общественно-политическую составляющую потеряли. Да, там проходят иногда какие-то презентации книг, разумеется, но это все вот так второстепенно. И, по сути, в Москве такая книжная общественно-политическая площадка сейчас это, ну, только мы.
Если следовать определению Дмитрия, политика социальной функции книжного выражается в первую очередь не только через проводимые мероприятия, но и через рубрикатор, который может быть ограничен строгими рамками идеологии.
И вот что забавно, ведь именно это модель из 90-х годов. Об этом говорит Александр Иванов.
Книжные магазины возникали именно на волне вот этого довольно массового интереса к книге, который специализировался на как бы специальные виды интереса. Например, гуманитарная книга, поэтическая книга, книга, связанная с различными направлениями гуманитарного знания, от истории до политологии, антропологии, философии.
Интересно здесь заключается в том, что именно «Фаланстер», а не «Листва», считается магазином, который больше всех сохранил дух 90-х.
Другой вопрос заключается в том, а должен ли книжный эту идеологическую функцию вообще выполнять? Если раньше многие книжные открывались на базе очень поляризированного ассортимента, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, то есть уже не инженеров и техников, а выходящих из подвала философов и новых горожан, которым нужно было не дать запутаться в ассортименте, то после десятых годов рынок относительно устаканился, и читатель относительно сформировался. Он готов не только к левым книгам по философии, но и книгам по истории, искусствоведению. Ассортимент книжных, соответственно, расширяется. Может быть, это закономерный процесс?
С другой стороны, нынешний тренд на персонализацию, культуру специалитета во всем и паритет личного вкуса, все это словно вновь намекает на то, что место тогда выглядит органично, когда в нем все подчиняется какому-то единому закону и выбору.
Рынок так устроен, и книжным магазинам независимым нужно идти по нашему пути, то есть брать какую-то определенную нишу и продвигать какие-то свои ценности отличные от такого вот размытого широкого фаланстера.
На самом деле, даже политическая функция книжного магазина сегодня — это весьма неоднозначное явление. И вот что говорит Михаил Катамин.
В этом смысле у нас, конечно, нету явно проявленной политики, то есть группировки людей по убеждениям. И, конечно, это ушло из книг, хотя вот сейчас появился правый магазин «Листва», но все это мне больше всего напоминает, конечно, такой косплей, да, то есть это как бы игра в правое или левое, потому что это все становится более или менее такими как бы субкультурами или комьюнити эпохи развитого капитализма, то есть каждый комьюнити думает, что оно автономно, но оно на самом деле выполняет свою работу оплаты жизни мегаполиса, платит за парковки, за свое разного рода потребление, за электромопеды вот эти, как бы. То есть просто находясь в городе, работаешь на эту экономику, новую экономику, постиндустриальную экономику впечатлений, экономику другого потребления, экономику похода в бесплатный день в музей-гараж.
Внимательный слушатель, наверное, еще на части «Совсем свободны» заметил, что в Москве все не как в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге есть книжный квартал, а в Москве нечто раздробленное, просто какие-то единые точки с книжными магазинами, весьма обособленно существующими. В Петербурге книжных магазинов очень много, а в Москве такого, кажется, не наблюдается, и ты вроде как можешь пройти в каждый магазин за любой из книжек. Получается, в двух крупных городах, тем не менее, инфраструктура книжных магазинов действует и живет совершенно по-разному, и совершенно по-разному взаимодействует с городом. Не сказать, чтобы Москва в данном случае выигрывает.
Вот Боря, с которым я сегодня буду разговаривать, очень любит выяснять отношения с другими книжными магазинами, что довольно странно, когда их так мало, да, их как мало. Но, с другой стороны, это немного как это рэп-культура, да, East Coast, West Coast. Но вот книжный мир принял какие-то такие маргинализированные формы, да, как маргинальная субкультура, которой не хватает солнца, нам не хватает внимания социума, да, не хватает как бы внимания социума, которое может монетизироваться в том числе, не хватает покупателей нового типа, не покупателей, которые выжили с тех пор, которые знают, что мне нужна новая книга, так это, и они идут, раздвигая как бы стены. А флонер, городской флонер из нового поколения, который есть в Питере, да, Питер же не боится, там все свободно открыть магазин напротив бара, да, и вступить с этим баром в диалог. Фаланстер очень долго просидел на барной улице, но никакого диалога там как бы не получилось, и до сих пор там есть ровесник. В ровеснике, например, какая-то своя библиотека, рядом лучший книжный магазин города, и на одной улице эти два пространства никак не смыкаются. Возможно, это особенность Москвы, которая очень быстро преодолела статус как бы города и перешла к статусу мега-мегаполиса, в котором большинство, как известно, приехавшие, комьюнити очень мало, комьюнити не успевают кристаллизовываться не только на районах, но и вокруг институции, и поэтому каждая маленькая как бы комьюнити, как такие атомы, да, как бы собираются по своим траекториям и не объединяются в какую-то вселенную.
Интересно, что в Петербурге по сравнению с Москвой достаточно органическая джентрификация. То есть город не подвергался каким-то масштабным изменениям, как в сталинские времена, так и в последние годы, каким подвергалась Москва. И исторически в Питере больше пустых первых этажей, поскольку они намеренно создавались для различных магазинов, в том числе, допустим, книжных. Это создает более благоприятную среду для того, чтобы книжные магазины появлялись и развивались.
В какие-то моменты кажется, что книжный мир Москвы, он как будто бы немножечко застыл. То есть вот эти подвальные помещения, не везде очень классный ремонт, такие скопления книг буквально друг на друге, как будто бы ты в какой-то очень старой библиотеке. Все это как-то не соответствует образу современного города. Кажется, что книжные Москвы, они как будто бы пока что так еще и не ответили на собянинскую модернизацию и не представляют собой то, чем на самом деле является Москва сейчас.
Это большая-большая проблема, и проблема еще в том, что все магазины более-менее похожи. Вот у нас совсем недавно распочковалась более-менее радикально по ассортименту школа Фаланстера и школа Циолковского. Но этого мало для большого города, да? И как бы должно быть много разных магазинов, но у нас вот такая, да, как бы довольно агрессивная, плотная среда.
Наконец, в Петербурге нет места фаланстероцентризму, как минимум потому, что там нет фаланстера. Хотя нельзя сказать, что фаланстероцентризм сейчас — это какая-то жуткая проблема, которая буквально убивает возникновение новых книжных на улицах города. Тем не менее, планка, которую поставил фаланстер, она задает общий тон, и кажется, что никакие другие книжные уже и не нужны, хотя на самом деле это далеко не так. Дифференциация, которая есть в Петербурге, о которой уже сказал Михаил Котомин, это то, в каком направлении сейчас движутся и, наверное, должны двигаться книжные?
Почему сейчас в Москве так произошло, я до конца сказать не могу. Я считаю, что это не только экономические, безусловно, причины, это скорее причины еще и социальные, потому что открываются же какие-то крафтовые бары, крафтовые кофейни, которые тоже явно являются не заработком, а средой обитания. Я вижу очень часто молодого какого-нибудь бармена, я вижу, что его дико прет, вот, ну, просто наливать пиво, он чувствует себя героем какого-то как бы сериала, ему просто это нравится, да, и он может получать вполне скромные деньги, но вот из книг как-то, мне кажется, ушла пока эта энергия, во многом, мне кажется, в этом виновата, может быть, смена поколения этих книжных, но посмотрим, мне кажется, что издательства новые стали возникать после большого очень перерыва, поэтому вполне возможно, что придут какие-то новые, свежие, непуганные силы, которые окунутся в эту воду. Потому что, конечно, отсутствие книжных магазинов делает город какой-то театральной инсталляцией, в общем.
Вы послушали второй эпизод подкаста «Парк культуры».
Наш подкаст – независимый культурный проект, которому тоже нужна ваша поддержка.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях, они указаны в описании к этому эпизоду, и заходите на сайт pkparkkultury.com, где мы выкладываем информацию об эпизодах, ссылки на все платформы, а также авторские материалы, которые позволят глубже погрузиться в контекст.
Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете рассказать о парке своим друзьям или в соцсетях, а также отправить нам любую сумму в качестве доната. Вся информация о способах поддержки тоже есть на сайте.
В следующем эпизоде, он, кстати, выйдет через неделю, мы посмотрим, как региональный контекст влияет на независимые книжные и попытаемся наметить, какая траектория ждет их в будущем.
До встречи в Парке культуры!